Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый предпраздничный вечер. Я понимаю, что сейчас у вас вся жизнь в предпраздничных радостных хлопотах, в подготовке к Рождеству, в подготовке подарков, поздравлений, в украшении елки, в заворачивании каких-то сюрпризов для детей. И очень здорово, что вы нашли время для того, чтобы составить компанию мне, Александру Ананьеву, неофиту, который задает свои вопросы тем замечательным людям, которые находят время для того, чтобы на них ответить. И я приветствую в эфире настоятеля храма Всемилостивого Спаса в Митино, священника Григория Геронимуса. Добрый вечер, отец Григорий, с наступающим вас.
Добрый вечер. И вас тоже с наступающим, а также всех наших дорогих радиослушателей.
Ну вот я сказал про предпраздничные хлопоты. Какими хлопотами предпраздничными вот ваши предпраздничные дни ознаменованы?
Вы знаете, у каждого священника, ну и, может быть, даже особенно у каждого настоятеля, есть две семьи. Вот не в том смысле, что я многоженец, а в том смысле, что есть малая семья, которая, кстати, называется в православии малая церковь, это жена, родные дети, другие родственники. А есть приходская семья, храм, приход, в котором вот я поставлен служить. И в этом смысле мои такие вот предпраздничные хлопоты, они похожи, наверное, на все те хлопоты, которые сейчас занимают наших радиослушателей, но они такие вот двойные, потому что и дома стараешься как-то вот приготовить праздник, несмотря на все сложности ушедшего года, чтобы настроение было праздничное, радостное, рождественское, действительно, какие ты готовишь подарочки своим близким, елку, вот. И, конечно, то же самое в храме. Тоже как-то украшаешь, готовишь праздничное богослужение. Но самое главное, может быть, даже не это, не внешнее вот такое украсительство к празднику, а самое главное – это те удивительные богослужения, которые совершаются в эти дни. Те молитвы, те песнопения, которые душу готовят к празднику. Не внешнее, не телесное. Это тоже важно. Вот, но вот еще, наверное, важнее вот с правильным настроением, с пониманием глубины и торжественности и важности этого праздника подойти к этому дню Рождества.
Здорово, что вы упомянули о внешней стороне праздника, потому что сегодня в программе «Вопросы неофита» мне хотелось бы разобрать внешние атрибуты праздника Рождества Христова. Однако сначала я хочу отметить, что приходская жизнь в славном московском Митино, она очень особенная. Я это знаю по деятельности нашего дорогого друга, священника Стахия Колотвина, который тоже служит в Митино. Вот в вашем храме Всемилостивого Спаса какие-то особенные, может быть, концерты или мероприятия, связанные вот с Рождеством, планируются?
Вы знаете, каждый год Рождество в нашем приходе праздновалось очень торжественно и очень интересно. И каждый год у нас был такой огромный приходской праздник, который даже не помещался в стены ни храма, ни нашего дома причта. Мы вот просились в школу искусств, которая расположена в Митино. Там есть такой зал на 300 человек. И там у нас были такие вот удивительные рождественские торжества. В этом году, по всем известным причинам, вот в таком формате мы, конечно, праздник провести не сможем, потому что мы таких больших встреч не проводим. Я надеюсь, что это вот никому сильно не омрачит праздник, потому что это все-таки мелочи, по большому счету, что вот мы не сможем встретиться. А такая вот радость Рождества – это то, что вот ознаменовало собой всю историю даже не человечества, а Вселенной, я бы сказал.
А что для вас, отец Григорий, является самым ярким символом Рождества? Я имею в виду, конечно, какое-то украшение или какой-то атрибут праздника. Вот то, что вам больше всего греет душу, может быть, с самого детства. Ну, для большинства это, конечно же, рождественская елка с яркой звездой на макушке. А вот для вас что?
Ну, елка, конечно, хотя в моем детстве как-то вот меньше этому уделялось внимание. У нас обычно елочки были очень скромные, там буквально несколько веточек дома стояло часто. Вот, но звезда, который украшает макушку этой елки, да, если так можно сказать, это верхушку. Вот это не просто такой дань какой-то вот такой народной традиции, а это действительно символ Рождества, который пришел к нам еще с евангельских времен, потому что мы знаем, что и действительно вот в год Рождества Христова на небе просияла особая звезда, не похожая на другие звезды. Звезда, которая привела волхвов в Вифлеем и остановилась над тем вертепом, где родился Спаситель мира Христос. И вот эта звезда, она, наверное, на все века, может быть, елку не всегда христиане ставили, и неизвестно, будут ли ставить вот когда-нибудь там через столетие, если история мира будет продолжаться. А вот звезда – это символ Рождества на все времена. Святые отцы по-разному говорили о том, что это такое за звезда была. И разные версии выдвигались. До конца мы это не знаем. Может быть, это какая-то была такая ангельская сила, принявшая форму звезды. Это не была звезда в точном смысле этого слова, не небесное тело обычное. А может быть, даже и обычное небесное тело. Есть такая знаменитая гипотеза Кеплера, которая говорит о том, вот какое небесное явление, известное астрономам, промыслом Божиим могу вот привести волхвов к вертепу родившегося Спасителя. Что это было, точно мы не знаем. Но выглядело это как звезда, называется это звездой, и вот это и стало символом Рождества Христова.
Если что-то выглядит как звезда и называется звездой, велика вероятность, что это была просто звезда. Да. Вы знаете, я, готовясь к нашей беседе, попытался разобраться с символами Рождества и понял, что на самом деле при всей как-то очевидности и близости всех этих символов я мало что об этом знаю. И самое главное, я не знаю, которые из них, вот сейчас будут кавычки, которые из них наши, а которые из них не наши. И вот с вашей помощью хочу сейчас в этом разобраться. Вот, например, все, что связано с рождественской елкой. Выяснилось, поправьте меня, если я ошибаюсь, и интернет мне опять наврал, как он часто делает, что елка не случайно стала символом Рождества Христова. Дело в том, что когда царь Ирод приказал убить всех младенцев в округе, для того, чтобы спрятать Спасителя, Мария и Иосиф заложили вход в пещеру зелеными ветками. И вот с тех пор зеленые ветки, ну, в нашем случае вечно зеленые елки, которые зимой зеленые, стали символом этого праздника. Так-то или нет?
Ну, такое предание существует. Есть, знаете, такое предание с большой буквы. Вот что-то такое, что неотъемлемо передается от первых христиан и до нашего времени, из поколения в поколение. Вот. А есть предание с маленькой буквы. Какие-то вот легенды, сказания, достоверность которых мы точно не знаем, не можем проверить. И вот это относится к таким преданиям с маленькой буквы. В Евангелии ничего не говорится об этом, хотя история красивая. Может быть, так было, а может быть, так и не было. Об этом мы точно не знаем. А вот звезда была точно, это факт.
А еще что было точно, так это был ангел, который сообщил пастухам о том, что произошло чудо и родился Сын Божий. И вот сегодня ангелочки на рождественской елке, на книжных полках, на дверях домов – это тоже один из символов Рождества. А являются ли ангелочки? Ну, я знаю, что это во всем мире так, а вот в православии являются ли вот эти ангелочки тоже символом Рождества Христова?
Ну, тут как раз мы совершенно точно можем сказать, потому что Евангелие повествует о явлении ангелов в день Рождества Христова. Мы знаем, что поклониться родившемуся Богу-младенцу Христу пришли пастухи и волхвы. И вот почему же пришли пастухи, которые там неподалеку занимались своим обычным делом, стерегли свои стада? Именно потому, что ангелы Божии явились им. Поначалу они испугались, что такое происходит, какое-то очень необычное явление. Вот. Но ангел сказал, не бойтесь, а идите и поклонитесь родившемуся царю царей, спасителю мира. Вот. И в этот момент как бы сердца пастухов открылись, и они услышали, что множество ангелов, небесные воинства воспевают вот удивительную рождественскую песнь «Слава вышних Богу! И на земле мир в человецах благоволение». И вот, конечно, история Рождества связана с историей ангелов, опять-таки, на все века.
Несколько богословский вопрос сейчас прозвучит. Почему ангел явился, отец Григорий, необразованным и бедным пастухам, а не образованным, состоятельным, ищущим волхвам?
Я думаю, что вот это евангельское повествование как раз говорит о том, что люди приходят к Богу, к поклонению Богу, к познанию Бога разными путями. И есть люди, которые приходят к Богу вот в простоте сердца, как пастухи. И именно этим людям, может быть, открываются какие-то особые видения. И вот Господь ведь тоже избрал апостолов не из каких-то мудрецов, не из каких-то великих ученых своего времени, не из каких-то просвещенных книжников и раввинов, а из рыбаков. И даже есть в Евангелии такая молитва Спасителя, обращенная к Отцу. Он говорит: «Отче, благодарю Тебя, что Ты открыл сие, то есть некие особые тайны Царствия Божия, не мудрым и разумным, а младенцам». То есть вот младенцам умом, людям, которые не просвещены были какими-то особыми познаниями. И это один из путей прихождения к Богу, вот в простоте сердца. И вот пастухи, пришедшие к Спасителю, они как бы открывают, показывают, символизируют именно вот такой путь, вот когда человек достигает бесстрастия сердечного не через какие-то интеллектуальные познания, а именно вот через свою простоту. И ему тогда открываются тайны Божии. А есть другой путь, знаете, как есть такое выражение, через умопознание, когда человек силами своего разума постигает какие-то вещи, как вот эти волхвы, которые исследовали небеса, были астрономами и учеными. Вот, и именно через их такие интеллектуальные усилия им тоже открылось, но по-другому. Не через непосредственное явление ангелов, а каким-то другим образом, вот через явление этой звезды. Господь им открыл. И сейчас тоже есть люди, которые приходят к Богу этим путем, которые занимаются наукой, самыми разными науками, и точными, и гуманитарными. И вот постигая красоту мира, постигая премудрость Создателя, который так прекрасно устроил наш мир, они вот приходят к вере и к поклонению тому, кто это все создал.
Я очень часто задумываюсь, отец Григорий, вот какой штуки. Пастухи-то ведь все-таки были первыми. Они пришли раньше, чем волхвы, и их путь к Богу был гораздо короче, проще, естественней, чем путь волхвов. И каждый раз, когда я готовлюсь к программе «Вопросы неофита», когда я открываю дневники, жизнеописания, какие-то книги, штудирую какие-то сайты, готовясь к разговору с священником в программе «Вопросы неофита», я думаю: а может быть, это какой-то неправильный путь? Может быть, если бы я меньше думал, копал, искал, может быть, если бы я просто расслабился и доверился бы, был бы проще, может быть, и мой путь к Богу был бы проще, потому что он, прямо скажем, ну, тернист. Я не могу назвать его ровной дорогой.
Ну, этот путь и не может быть таким ровным, легким, простым. Господь говорит, что широки врата и как бы легок, удобен, немножко перефразируя, тот путь, который ведет в погибель. Но узок и тернист, и узкие те врата того пути, который ведет в жизнь вечную. И путь веры – это всегда путь, ну, можно сказать, не от восхождения к восхождению. И не такая приятная прогулка вот легкая. Я вот сегодня вот этот грех поборол, завтра этот, и уже теперь вот свят, и все мне очень легко и просто дается. Нет, это всегда путь подвига, путь, который часто идет от падения к падению. Вот пытаемся идти к Богу, согрешили, упали на этом пути. Тут главное не остаться лежать, а опять встать, опять идти дальше. Когда не получается идти, брести. Вот такой этот путь. Вот вы сказали, что волхвы и пастухи пришли не одновременно, пастухи пришли раньше. И это исторически, конечно, так и было. Мы, вот глядя на рождественские открытки и на некоторые иконы, так себе представляем, что вот буквально одновременно все собрались в пещере, в вертепе, где родился Господь, и волхвы, и пастухи. На самом деле, конечно, путь пастухов был гораздо короче, действительно. Они находились там рядышком, и они буквально в эту же ночь, вероятно, пришли поклониться новорожденному Спасителю мира. А волхвы шли из далекой страны, и, вероятно, их путь занял около 2 лет. В то время не было ни самолетов, ни поездов, ни каких-то таких вот современных средств перемещения, транспорта.
И они шли пешком, со сложностями, с приключениями. И поэтому это было совсем не одновременно. И в Евангелии говорится, что когда они вот пришли к Ироду сначала, и Ирод выведал у них время появления звезды, время рождения младенца, царя царей, то после этого он распорядился убить всех младенцев от 2 лет и меньше. То есть мы можем заключить, что вот примерно 2 года прошло с момента появления звезды. То есть их путь был действительно дольше. Но это не значит, что путь интеллектуального такого вот познания, он Богом не благословлен. Господь как сказал, что первая заповедь – «возлюби Господа Бога твоего всем твоим существом и в том числе всем разумом твоим». И вот разум – это часть нашей души, которая нам дана от Бога. И что значит любить разумом? Стараться больше узнать о своей вере, о Боге. И тут не надо ни в одну, ни в другую крайность впадать. Не надо думать, что только разумом мы можем как-то спастись вот через умопознание. Нужна и некоторая простота сердца. Но у нас на Руси часто мы впадаем скорее в другую крайность. Вот не нужно никаких этих умствований, не нужно никакого образования. Такие вот можно встретить слова. Это совершенно неверно. Мы должны быть образованными христианами, знать о своей вере, знать о том, о чем говорится в Библии, в Евангелии, о том, о чем учили святые отцы. И тогда мы сможем быть гораздо более осознанными христианами, чего Господь от нас ждет, к чему мы призваны. И учить этой вере, делиться этой верой с другими людьми, к чему мы тоже призваны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Вопросы неофита» на радио «Вера» продолжается. Сегодня на мои вопросы отвечает настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино священник Григорий Геронимус. Говорим мы сегодня о символах Рождества. Что-то из этих символов мы можем назвать нашим безо всяких сомнений. Что-то вот определенно не наше, но мы, тем не менее, принимаем это. Как, например, вертеп до недавнего времени существовал ведь только на Западе, но как-то вполне прижился у нас относительно недавно. Равно как и адвент-календарь, 4-недельный календарь рождественского поста. Я раньше был уверен, что он исключительно вот среди западных братьев-христиан популярен. Но не так давно я с удивлением и даже радостью обнаружил такой адвент-календарь в большой дружной семье нашего большого друга-священника из подмосковного храма. Вот как вы относитесь к тем символам Рождества, отец Григорий, которые приходят к нам откуда-то из-за границы?
Мне кажется, что если это какой-то хороший, добрый опыт, то мы вполне можем его воспринимать. Есть какие-то вещи, которые мы не можем перенять от других христиан, которые вот являются членами каких-то других инославных церквей.
Мы не можем... Вы можете привести пример того, что нам было бы вот не на пользу, а во вред?
Да, мы не можем принять никакие компромиссы в вере, потому что мы знаем, что именно православие сохранило неповрежденным евангельское святоотеческое откровение. И вот, ну, вот мы думаем так, а, скажем, такая-то группа протестантов вот так, ну, давайте вот какой-нибудь компромисс найдем, вот, может быть, вот это невозможно. Никаких компромиссов тут быть не можем, потому что то, что нам открыто от святых отцов и от Евангелия, это такая вот непрекращающаяся линия именно предания с большой буквы, вот тут мы ничего изменить мы не можем. А если какая-то симпатичная придумка, касающаяся того, вот как детей привлечь к пониманию смысла этого праздника, как торжественнее, ярче провести какие-то праздничные мероприятия, какие-то миссионерские ходы, может быть. Это вполне мы можем тут друг другом опытом делиться, и тут никаких проблем нет.
Да, и в этом смысле вот этот адвент-календарь, такая коробочка с окошечками, которые ребенок открывает каждый новый день рождественского поста и находит в этом окошечке и историю, и что-то вкусное, какую-то конфету. Это же прекрасная идея. Но, я так понимаю, она ведь у нас не так давно появилась тоже, принята нами как рождественская традиция. Раньше ее не было. Или я ошибаюсь, и в XIX веке они существовали?
Вы знаете, я тут вот не такой уж прямо специалист по тому, как это все происходило в XIX веке. Возможно, что-то такое у нас и бывало. Не могу точно сказать. Сейчас Но это не является такой вот общераспространенной традицией, не то, что вот во всех храмах, в каждой православной семье везде есть этот адвент-календарь. Ну, кое у кого есть, где-то действительно привезенный с Запада, где-то уже сделанный и у нас в каких-то православных издательствах, мастерских или своими руками. И это, по-моему, очень здорово, тут нет ничего плохого.
Ну, то есть вы бы благословили семью, пришедшую к вам с вопросом: «Отец Григорий, а вот благословите дома установить такую штуку, вот всем на радость». Вы бы сказали, что нет ничего в этом дурного, да?
Ну, конечно, конечно, да. Я тут не вижу совершенно никаких проблем. И мне кажется,
а
что
вот насчет...
то, что напоминает детям о том, что через некоторое время будет этот великий праздник, готовят детей, постоянно включает их вот в этот вот режим ожидания Рождества. Это все помогает им и встретить Рождество с пониманием величия этого праздника.
А вот что касается вертепа, здесь у меня, как у неофита, есть некоторые сомнения. Все, что происходит в церкви, все, что происходит в Евангелии, в Священном Писании, для меня очень важно. И это не повод, как бы это сказать, для игрушечных инсталляций. И когда я встречаю такие инсталляции на Западе, там, в Мюнхене, в Трире немецком, там, во Франции, их там очень много, ну, я как-то отношусь к этому хорошо. Но когда я встречаю это у нас, у меня есть некоторые сомнения. Я хотел бы, чтобы вы их либо развеяли, либо подтвердили. Вот такие игрушечные, театрализованные, детские, наивные, с фигурками животных, с... Я вот смотрю на фигурку спасителя младенца в этом вертепе, и я не могу понять, то ли это хорошо, то ли это все-таки немножечко too much, как говорит моя жена. Может быть, это как-то, ну, слишком несерьезно, и в этом нет какого-то почтения. Скажите, это нормально, или же действительно это какой-то переход через границу допустимого?
Ну, вот то, что касается стилистики или каких-то культурных различий, то здесь, конечно, мы должны быть достаточно внимательны, потому что форма выражает некоторое содержание. Форма несет с собой некоторое содержание. Это не безразлично, какая форма у того или иного явления. И такие вот уже совершенно западные католические вертепы, где лежит буквально куколка какая-то, вот изображая младенца родившегося, мне вот стилистически тоже, конечно, непривычно, не близки. И такие вертепы вот в наших храмах все-таки мы не устанавливаем. Стилистика воспитывает некоторый вкус, воспитывает некоторую культурную принадлежность. Вот. И тут, я думаю, нам важно, даже создавая какие-то свои вот эти календари или свои вертепы, потому что и вертепы бывают в православных храмах, все-таки придерживаться стилистики, основанной на православной иконографии, на православной культуре. Вот есть, да, в школе такой предмет — основы православной культуры. Вот важно тут нам чувствовать это культурное своеобразие и дрожить им.
Вот нас сейчас слушают, я в этом даже не сомневаюсь, те, кто либо уже создал, либо планирует вот в ближайшие пару дней создать такой праздничный вертеп возле своего храма или, может быть, возле своего загородного дома. И они сейчас сделали радио «Вера» погромче, чтобы услышать, а как создать этот вертеп в соответствии с традициями православной культуры. Что можно, что нельзя, что допустимо, что нет.
Ну, вот среди моих знакомых многие семьи православные, они такие вертепы делают. Это такое тоже очень так важное с педагогической точки зрения для детей действие. И каждый год обновляется этот вертеп, иногда делается заново. То есть создается так, некоторый такой вот объем, который символизирует эту пещеру, собственно, вертеп. И там можно из дерева, можно из глины, можно из каких-то других материалов сделать какие-то фигурки, символизирующие основных персонажей этого события. Вот самого младенчика, как правило, мы вовсе не изготавливаем. Мы с старшими, вот моими детьми, у меня 6 сыновей, тоже делали вертеп такой. Вот, мы лепили из глины, это были керамические. Там внутри такие лампочки или какую-то гирляндочку мы располагали, чтобы все это выглядело красиво, нарядно, празднично. Но вот сами ясли мы как бы делаем так прикровенно, чтобы все-таки фигурки младенца там мы не делаем вовсе, это мы не дерзаем. Вот, а угу. Кроме того, вот возвращаясь к тому, какие традиции были у нас, все-таки совершенно традиционным для нашей православной церкви является так называемое вертепное действо. И в древности, и сейчас это вот восстанавливается. Есть целые театры, такие вот бродячие иногда труппы, которые возят с собой такой кукольный целый театр, очень сложно устроенный, он так организован, чтобы это было очень ярко, интересно, красиво и рассказывало всю историю Рождества Христова со всеми обстоятельствами, которые сопровождали это удивительное событие. Каждый год вот в наш храм мы приглашали такой вертеп, их много разных, в том числе и в Москве, собирали средства, чтобы как-то поддержать актеров и создателей этого всего дела. И отзывы были самые всегда, хотя это были разные группы, но всегда отзывы были самые восторженные, потому что это производит огромное впечатление. Это русская традиция, так вот, вертепное действо.
Ой, я даже не знал об этом, спасибо, что вы об этом рассказали. Отец Григорий, я зацепился ухом за слово «пещера», которое вы произнесли. А разве это была пещера? Я, насколько понимаю, это же было какое-то строение, где обычно ночевали животные, и вот Спаситель с Богородицей и Иосифом, они находились именно в здании. Или же пещера, это тоже допустимо?
Это было, пространство, которое использовалось пастухами для того, чтобы в плохую погоду, когда совсем уж сильный дождь, загонять туда животных. Это было не человеческое жилье. Была ли эта пещера, достроенная до какого-то вот такого небольшого сарая, или это был именно сарай, и там не было части пещерной, это мы точно не знаем. Но есть такая версия, что или это именно была пещерка, или, может быть, она была достроена. Точно мы это не знаем. Но вот это было не человеческое жилье. Вот это точно важно, что Господь, сотворивший всю Вселенную, Господь, сотворивший каждого из нас, пришедший в этот мир, Царь царей, Господь господствующих, Он пожелал родиться, или по-другому можно сказать, мы, люди, не нашли Ему другого места для Его рождения, кроме как вот этот вертеп, предназначенный для того, чтобы там укрывали звери в плохую погоду. Ни в царском дворце, ни в великолепном храме, ни в роскоши, ни даже в простом обычном человеческом доме. А именно вот там, где были ослик, вол, ясли стояли, вот именно там родился Творец всего мироздания.
История сохранила это место или неизвестно, где оно находится?
В Вифлееме есть разные места. Мы прекрасно знаем, что это был именно город Вифлеем. Это еще из древних пророчеств нам известно, что именно Вифлеем будет то место, где родится Спаситель мира, Мессия. Вот. И действительно, это так и произошло. Хотя ни Иосиф, ни Богородица не жили в Вифлееме постоянно, но промыслом Божиим они туда пришли. Была объявлена перепись, как все, наверное, знают. Вот. И перепись была устроена в те времена достаточно сложным образом. Каждый должен был прийти в тот город, откуда когда-то в древности происходили его предки. Ну, как бы вот, выражаясь современным языком, как бы прописка была вот к этому городу привязана. Вот. И многие люди совершали такие путешествия, отправлялись в довольно далекие места. И вот Иосиф и Богородица, которая ждала ребенка, вот туда пришли в Вифлеем. И они были не одни такие. Вифлеем – городок небольшой, а людей, которые вот исторически были связаны с этим местом, было, вероятно, довольно много. Поэтому ни в гостиницах, ни в домах ни у кого не нашлось никакого места. Ну, тут, конечно, еще вот показывается некоторая жесткость человеческой природы. Если бы люди были внимательны друг к другу, наверное, кто-то как-то потеснился бы, пустили их. Но вот таких добросердечных, гостеприимных хозяев там не нашлось. Поэтому все это произошло именно в вертепе. Вифлеем существует до сих пор. Сейчас он находится на палестинской территории. И в те годы, когда можно было спокойно перемещаться, вот многие паломники, посещающие Святую Землю, они там оказывались в этом удивительном месте, в Вифлееме. И там было поле, и там есть, до сих пор показывают поле пастушков, там, где пастухи увидели ангела. И, конечно, есть храм на месте, собственно, Рождества Христова. И там вот под в нижней части этого храма показывается, вот где именно произошло это потрясающее событие.
Будем надеяться, что границы когда-нибудь все-таки откроют снова, и у нас будет возможность посетить эти удивительные места. Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы продолжим разговор о символах наступающего Рождества Христова.
Светлый вечер. На Радио Вера.